Подъезжайте, подгребайте, прилетайте, подтягивайтесь сюда. Вы нам подходите. Транспорт, пути, дороги, люди и законы, по которым движется все. Все про движение в программе Александра Капкова. Продвижение. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.05, это программа про движение. Всем здрасте, меня зовут Александр Капков. Поехали традиционно, не выдавай себя раньше времени. Хотя мой гость сказал, что я приболел, и я буду кашлять. Ничего страшного. Дорогие друзья, сегодня будем говорить о такой вещи, недостаточно интересной, которую я на самом деле, как мне кажется, несправедливо, но принципиально. Я сейчас объясню свою позицию. Несправедливо, но принципиально, исходя из каких-то своих принципов, долгое время обходил стороной. Мы будем говорить про автомобильные социальные сообщества, автомобильные, социальные автомобильные, вот так, наверное, правильнее все-таки сказать, сообщества, которые достаточно давно появились у нас и в офлайне, ну, естественно, до появления компьютеров они были все в офлайне. Когда появились социальные сети, интернет, появились, естественно, онлайновые сообщества. Очень много вы, я думаю, очень много среди наших слушателей знают там какие-то самые популярные. И недавно появилась еще одна, и я пригласил своего друга, я не буду скрывать, мы будем на «ты», Ману Чиподзе. Ману или Ману? Вот скажи мне, как правильно?
Но вообще идея в том, что в грузинском языке нет ударений. Да. Поэтому технически правильно иману, иману, но моя мама говорит ману, поэтому...
А ты как любишь? Как ты представляешься?
Хорошо. Я говорю ману.
Ты говоришь ману.
Но не обижаюсь, когда говорят ману.
Хорошо, и мы будем тогда говорить ману Чиподзе, но я, помимо всего прочего, ману — это достаточно известный автомобильный журналист, автомобильный блогер, если говорить современным языком, да, у тебя несколько разных площадок, у тебя большой опыт, очень много интересных работ, но... Главное, почему ты сегодня здесь, я даже не знаю, как это правильно сказать. Кто ты для этой новой социальной сети? Расскажи.
Хороший вопрос, на самом деле.
Да, хорошо, давайте. DriveTribe — это социальная сеть автомобильная, да? Которую презентовали ребята из бывшего Top Gear, а теперь Grand Tour, да?
Да, то есть эта сеть появилась в ноябре месяце прошлого года. И появилась, конечно же, она в Англии, на английском языке. И вся идея в том, чтобы создать социальную сеть для автомобилистов. Но как ты верно подметил...
Новая идея, скажи.
Нет, идея, конечно же, не новая. Но как ты верно подметил, то есть автомобильные социальные сети, по сути, начались намного раньше. Это были форумы. Я помню, там, свой первый форум, это был Ford Focus Club.
Дай пожму тебе руку, у меня был второй, и я тоже там сидел.
У меня тоже был второй, у меня до сих пор есть.
А там было два, помнишь, форума, которые каким-то образом отличались, я не пойму, я их по дизайну отличал, ну ладно.
Суть в том, что впервые обычно за человек залезал, когда у него что-то ломалось.
Естественно.
А потом он там оставался.
Да.
И у них были сходки, они устраивали дни рождения вместе, куда-то ездили, то есть автомобильные социальные сети как таковые существовали давно.
Да, да.
А с появлением социальных сетей они, конечно же, расширились, это тот же Facebook, ВКонтакте и так далее. И люди там продолжают общаться, продолжают делиться каким-то опытом. У компаний каких-то появляются там свои страницы, где они общаются со своими клиентами. Но идея DriveTribe была в том, чтобы создать сеть, в которой будут только автомобилисты и разговаривать только на автомобильные темы. То есть если это путешествие, то это автомобильное путешествие.
Да.
И...
Ну, так ведь было на старом форуме, согласись. Там были только автомобилисты, но единственное у них было еще небольшое условие. Обычно были автомобилисты, которые причисляли себя к какой-то марке. Какой-то марке и, скорее всего, модели. То есть достаточно узкие сообщества. Здесь такого нет.
На самом деле нет, есть.
Тоже есть.
Есть, но идея в чем? То есть автомобильный форум все-таки он концентрировался вокруг работы с автомобилями. Потом люди там обсуждали, что купить, что не купить, какую модель, какую комплектацию, какие опции нужны или не нужны. Здесь же обсуждают все, что связано с автомобилями. Угу. На форумах действительно тоже обсуждались такие вещи, но они обсуждались обычно в автопике. Там был один раздел, в котором было все остальное. То есть было обслуживание автомобилей и все остальное.
Да.
Здесь же все. И у каждого пользователя там есть так называемый tribe, можно сказать, племя,
да,
которое посвящено чему-то. Есть племя, которое посвящено путешествию на автомобилях, есть которое посвящено кино на автомобильной тематике, Есть разные сообщества, которые создали сами основатели Drive Tribe. Это Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй. Они там вообще пишут, что хотят.
Uh-huh.
И ты можешь присоединиться к каждому из этих сообществ. Или можешь подписаться на человека. И либо ты видишь то, что все публикуют в этом сообществе, или видишь то, что каждый человек публикует в разных сообществах. То есть это твой выбор, uh-huh. нравится тебе человек или интересна тебе тематика. Ты выбираешь либо тематику, либо человека и следишь за ним. И самое интересное то, что каждый человек может писать. И писать абсолютно на разные темы. На самом деле, в какой-то мере Drive Tribe — это больше блогерская платформа, чем социальная сеть. Потому что автомобильных сайтов про автомобильные блоги тоже не очень много. Хотя есть, конечно же, российские примеры. Тот же Drive2.ru очень uh-huh. популярный. В чем-то они похожи, но в чем-то они отличаются. Но как раз основная суть в том, что каждый человек может начать писать, когда ему захочется.
Uh-huh.
Он может практиковаться, он со временем все лучше и лучше начинает писать, обретает вокруг себя подписчиков. Вот. В принципе, вся идея.
Я пытаюсь понять отличие, честно тебе скажу. Вот пришло время рассказать о той несправедливости и принципиальности, о которой я вам вначале говорил. Несправедливо, потому что несправедливо обходил, я считаю, потому что не замечать это глупо, они есть, и большое количество людей в них состоят, и ты видишь их и в офлайне, и в онлайне, постоянно с ними сталкиваешься. То есть как бы говорить о том, что это ничтожно и незаметно, было бы неправильно. Это почему несправедливо? Принципиально почему не разговаривал об этом? Потому что я не видел, и до сих пор тебе честно скажу, не вижу никакой эффективности в этих площадках. Первое, сейчас я буду говорить, вот обиделся, да, первое, что я помню, какие там были сообщения, когда ты приходишь на все эти платформы, ты приходишь на форумы, вот, да, куда мы приходили в самом начале, Ford Focus Club, ты приходишь туда за помощью, да, и ты хотел бы получить ее, ты знаешь, что, ну, вроде бы там какие-то знающие люди, когда ты ее не получаешь там, да, ты думаешь, ну, вот, бесполезная какая-то ерунда, а когда ты еще и получаешь какие-нибудь, да, там, саркастические, язвительные, да, там, ответы шуточные, да, там, это, знаете, как новички спрашивают, какой мотоцикл купить, ему сразу говорят Yamaha R1, да? Вот. Это как бы вот в таком же стиле получает ответ там новичок, когда он пытается спрашивать, казалось бы, очевидные для кого-то вещи, а на самом деле там глупости, и люди там вот над ним подшучивают. Вот так вот мне это и представлялось. Потом я понял, что в принципе эффективности, логики, смысла там особенного нет, только если тебе нужно что-то подешевле купить, или что-то, может быть, ну, какую-то запчасть найти, какую-то, может быть, очень совсем редкую, и все. Это не Facebook в том виде, в котором он сейчас присутствует. Да? Там Facebook у меня сегодня — это как вот действительно твоя персональная новостная лента со всего мира. Я в интернете, наверное, 90% времени провожу там, потому что там все. Я на сайты попадаю от Facebook, больше ниоткуда. С автомобильными социальными сетями несколько иначе все выглядит. То есть там... Либо тебе нужно быть каким-то прям вот совсем вот заучкой, у тебя постоянно грязь под ногтями. Ну, я просто после дачи вернулся, у меня сейчас. Я не копался в машине. Либо у тебя по локоть все, значит, в масле и в грязи, либо ты, может быть, просто человек, у которого есть много красивых машин, и ты их фотографируешь и выкладываешь.
Нет, я с тобой не согласен. Я постараюсь объяснить свою мысль. Есть разница между журналистом и блогером, который ведет свой блог на автомобильном сайте, на любом.
Так.
Журналист, он... как минимум, получил образование журналистское.
Не всегда, но хорошо.
Ну, не всегда, но как бы он стремился к тому, чтобы стать журналистом.
Так.
И...
опять же, не всегда, но ладно.
У него есть какой-то стиль, у него есть... то есть он соответствует журналу или изданию, которым он работает.
Да.
А у блогера нет. Блогер, он сам как-то получился, и сам даже чаще всего не знает, как.
Все говорят про них, что это никто. Ты согласен с этим?
Нет, не согласен ни в коем случае. Просто нужно отличать человека, у которого есть блог, и блогера. В моем понимании, это разные люди. Потому что блогер, в моем личном понимании, это человек, который целенаправленно развивает свой блог для чего-то. В 99% случаев это для заработка.
Да.
Потому что блог приносит деньги, это не секрет. И... то есть, ну, если я скажу, что блогеры не делают продажных постов, это, конечно же, будет вранье. Делают многие, даже большинство.
Нет,
делают,
но... Ману не делает. Я попросил его, скажи, Ману, пожалуйста, размести у себя мои дорожные истории. Он такой: нет, старик, извини, не могу принципиально. Вы зайдете к нему на страницу: семья, машинки, отели, красивые фотки, ни одной рекламы. Ну ладно, хорошо. Ну,
где-то я объясню.
В другом месте зарабатываете.
У меня есть работа, я на нее хожу. Стою в пробках по утрам. А вот как раз вот это то, к чему я вел, что у меня есть блог, но я не блогер, я так думаю, по крайней мере.
Uh-huh.
А почему нет рекламы? Потому что можно получить удовольствие из других вещей, видеоблог. То есть я, как и мы начинали с того, что я стал блогером случайно.
100 тысяч подписчиков – это случайность?
Да.
У нас была одна такая девочка в редакции, я до сих пор ей не верю, ну ладно, вот второй такой представитель. Хорошо.
Я расскажу, с чего все началось. Началось все с того, что я всю жизнь работал как в автомобильной сфере в той или иной мере. Я работал в автоспорте очень долго. Я работал на Шоту Абхазава, это владелец Мячикова. Там познакомился с Эльдаром Марченко, это человек, который меня очень многому научил. И я смог, работая на гоночной трассе Мячикова, а также потом я переехал в Грузию, работал над восстановлением Rustavi International Motor Park. Это последняя гоночная трасса, которая была построена в Советском Союзе. И 2 года я смотрел на автоспорт изнутри. Мы занимались организацией чемпионата, то есть мы общались с ФИА, мы проводили местные соревнования.
Грузинского?
Да, проводили какие-то международные соревнования, приезжали люди из России, приезжали люди из Финляндии, то есть... И смотрел на автоспорт изнутри. И начал смотреть на Формулу-1 с другого ракурса. То есть раньше я...
Ну, как организатор больше.
Да, просто я смотрю Формулу-1 с 97-го года. Тогда был Жак Вильнёв чемпионом. И я как-то смотрел и смотрел время от времени Формулу-1. И многие вещи для меня оставались загадкой. А тут я понял какие-то вещи, начал не смотреть по-другому, начал разбирать Формулу-1. То есть я понял, что я вижу ее лучше, чем многие, понимаю ее лучше, чем многие.
Да, ну и... ты просто стал знатоком процесса и знатоком нюансов, это естественно,
да,
в любой сфере, когда ты...
Формула-1 — это очень сложный чемпионат, там нужно менять когда-то шины, там есть мягкие шины, жесткие шины, почему их надо менять, когда их надо менять, то есть не всегда понятно. И когда я смотрю по телевизору ее, то не всегда это понятно с точки зрения любителя.
Так.
Ну, невозможно придраться к комментаторам, потому что элементарно в футболе же не будет комментатор каждый раз объяснять, что такое офсайд.
Да.
Ну и ведущему каждый раз тяжело объяснять, почему тот или иной гонщик поменял в данный момент шины.
Ну как-то люди поняли, что такое офсайд, а почему люди не поняли, когда нужно менять резину?
То есть это более сложный процесс, мне кажется, чем офсайд. То есть офсайд можно один раз объяснить, как это работает, а с шинами очень много нюансов. Ну, я не только шины имею в виду, то есть это как пример.
Ну, да, понятно.
И я начал писать про Формулу-1, это начал писать 4 года назад.
Где? И
на Драйве, потому что... Почему на Drive2.ru? Потому что это не... Площадки, не имеющие отношения к Формуле-1. Я никогда не строил себя эксперта. Я работал с Motorsport.com, я до сих пор там сотрудничаю с F1 News, там ведущими сайтами про автоспорт, но никогда не пытался там писать, потому что там люди уже разбирающиеся в Формуле-1.
Там некому это рассказывать.
Там некому это рассказывать, да, ты прав. А вот мне было интересно рассказать это людям, которые вроде бы знают, что такое Формула-1, но не понимают, как она работает. И, если честно, когда я сейчас читаю свои тексты 4-летней давности, я не понимаю, как люди это вообще читали. Это был просто реально пересказ гонок, глупый и не очень понятный. Но со временем я начал понимать, что читателям интересно, что им непонятно, и начал уделять этому больше внимания. Есть такой человек, его зовут Джеймс Аллен. Это, наверное, самый лучший журналист, британец. Он про Формулу-1 пишет, конечно же. И он пишет очень интересные стратегические обзоры. Он разбирает гонку по частям, каждый нюанс, но он разбирает ее для профессионалов. То есть для человека, который все и так уже понимает, он еще более подробно ее разбирает. Мне очень понравился его стиль, как он это преподносит. И можно сказать, что я его скопировал. Но, конечно же, не его тексты, а скорее стиль.
То, о чем писать.
Да, то, как писать, то, как подавать материал. Но опять-таки, я целился в других людей. Я целился в людей, которые ничего не понимают в Формуле-1, просто нравится смотреть гонки. И на самом деле, я даже несколько раз говорил, что Джеймс Аллен, сам того не знаю, является моим учителем.
Да-да-да.
И действительно очень похож.
Ты уже встречался с ним, говорил ему спасибо и все остальное?
Нет, но я все думаю, что это надо сделать.
Обязательно, да.
Меня частенько даже, на самом деле, обвиняют в том, что я копирую материалы, но я могу доказать, что это неправда, потому что я свой материал публикую обычно в воскресенье, если это утренняя гонка, в понедельник, если вечерняя, а Джеймс публикует во вторник.
Это единственное различие между вами.
В общем,
ты быстрее.
Проще его обвинить в том, что он меня что-то копирует, чем меня. И... Со временем, то есть все больше и больше поклонников Формулы-1 начало читать мой блог. И когда мне пишут в комментариях, что люди благодаря мне что-то поняли или благодаря мне начали смотреть Формулу-1, для меня это маленькая победа. То есть мне реально приятно читать такие комментарии. Мне приятно, что людям интересно, мне приятно, что люди этим следят. И даже бывают такие случаи, например, вот Гран-при России в этом году был на майские праздники, меня не было в Москве, я пропустил гонку, посмотрел в записи через 3 дня.
Сочинскую?
Да.
Которую все называли самой унылой и самой скучной.
Ну, в гонке не было ни одного обзора, ни одного обгона. Обгона, да.
После третьего круга, там все обгоны были первые 2-3 круга, а потом уже все, да, закончилось.
И я не написал обзор, потому что подумал, что через 3 дня его писать. И меня закидали письмами. Я не шучу, я посчитал, мне пришло 327 писем про то, когда я наконец-то напишу. То есть вот это круто, это мне доставляет удовольствие, то, что людям нравится мой текст.
Ты поднялся на Формулу-1, в общем.
Ну, желание рассказывать про Формулу-1 побудило меня завести блог.
С 2003 года.
Ну, не совсем. То есть писать я, вот, можно сказать, активно начал все-таки 4 года назад.
Угу. До этого это были просто какие-то наброски?
Ну, это раньше как к Фейсбуку к нему относился, там с друзьями поделиться каким-нибудь приколом. Угу. Там про машину также обсудить и так далее. А дальше это потянуло уже за собой все остальное. Начал писать про путешествия. Оказалось, что это очень популярная тема. Начал сейчас брать автомобили на тесты, писать про них. И каждый раз у тебя текст эволюционирует. То есть ты сам развиваешься, ты, у тебя появляется свой формат. То есть раньше у меня были тест-драйвы, я их называю рубленными. Двигатель, коробка, дизайн,
и оглавление
интерьер.
У тебя еще было перед статьей,
И объем багажника, Ну, короче, полный бред. А сейчас я начал больше писать про свои эмоции от машины. То есть делюсь впечатлениями, какие-то приколы рассказываю. У меня появился свой стиль. Но для этого потребовалось время.
Слушай, ну ты говоришь, это, конечно, об эволюции себя как автора, но я хотел вернуться все-таки больше к социальным сетям. Хорошо, мы поняли, Инстаграм сейчас больше как твоя площадка, где ты уже коротко и визуально рассказываешь всем тем людям, которые к тебе присоединились там, за последние 4 года, о том, что у тебя происходит. Ты упомянул о драйве.
Да.
Drive 2 — это площадка... Скажи разницу между Drive 2 и Drive.
А Drive — это автомобильный журнал.
Да.
Там пишут профессиональные журналисты. А Drive 2 — это блогерская платформа, где пишут такие, как я.
Есть. Все. Не все это знали, в том числе я до некоторого времени. Drive 2 — как раз это то автомобильное сообщество, которое появилось... Оно появилось раньше, чем Смотра, или позже?
Раньше, намного раньше.
Раньше, намного раньше. В каком году примерно?
По-моему, это был 2008 год, но я могу ошибаться.
Почему Смотра и Драйв таким образом, каким-то странным образом начинают какую-то конкуренцию вести или нет? Или это вот как раз просто борьба за самую популярную социальную сеть автомобилистов?
Если честно, мне тяжело как-то это прокомментировать, потому что я никогда в жизни не был зарегистрирован на Смотре. То есть я как-то это прошла мимо меня, но я наблюдал за тем, как она рождалась, потому что тяжело очень игнорировать успех Драйв двору. Это очень популярный сайт, у него... сотни, может быть, даже миллионы читателей.
Но это исключительно российский проект?
Да.
Да.
И многие пытались скопировать его. То есть есть очень много примеров, которые я видел, рождались. И все они начинают с одного, что драйв типа отстой. Давайте, мы сделали лучше. Но если вы
они просто
скопировали
они
его,
просто рождались на ненависти к драйву, да? Больше там ничего не было.
Да, и часто прям вижу, что люди пытаются что-то плохое написать про драйв, при этом с драйва переманивая людей к себе на сайт. Я видел это много-много раз, и не понимал, в чем это смысл, поэтому никогда туда не заходил. Я видел, как рождалась Смотра, но, честно, никогда не было желания там зарегистрироваться.
Расскажи мне о том, кто я после моих следующих слов. Я, если вижу человека на дороге, который себя причисляет к Смотра, я стараюсь этого человека объезжать. Ну, вот какой-то... Может быть, это предрассудки, предубеждения. Может быть, это что-то неоправданное, но, как я говорю, да, неоправданное, несправедливое, но принципиальное. У тебя нет такого? У меня есть твердое ощущение того, что вот, по крайней мере, вот эта социальная сеть характеризует себя не самым лучшим образом. С драйвом, ладно, это еще как-то нейтрально, я просто более-менее, да, там, понимаю, что это большой проект, где нельзя там взять и клеймо какое-то повесить. Со Смотрой у меня такое есть.
А, честно, не готов тебе ответить на этот вопрос тоже, потому что, ну, какого-то такого негатива у меня наклейки Смотра не вызывают. Но, знаешь, вот опять начиная, возвращаясь к тому разговору, с которого мы начинали, вот помнишь, в фокус-клубе у них были рамочки эти модные,
да.
И они всегда, когда видели друг друга на дороге,
да.
Сигналили.
Привет.
Я такого давно не видел, пока не купил мини-купер.
Да.
Владельцы мини-куперов хочу всем передать привет, потому что вы... Я не состою в этом сообществе мини-пипл, хотя меня часто зовут. Они всегда так рады меня видеть на дороге. как будто встретили школьную любовь. Они мне машут, моргают, там, не знаю, обгонят, аварийкой поморгают, еще. То есть они реально радуются мне. И это такое маленькое сообщество.
Ну, может быть, мини-куперы просто как маленькие щеночки, они
сразу... Может быть, может быть. Но то есть это заметно. Со смотрой, ну, я не видел никогда, чтобы один человек с наклейкой смотра моргал другому человеку с наклейкой смотра. То есть, ну, просто на них клеят, и все. Но при этом я часто вижу наклейки смотра и драйв-двору рядом.
То есть, человек и там, и там.
Человек не обязан быть зарегистрирован в одной социальной сети. Знаешь, это как человек, который зарегистрировался в Фейсбуке, не обязан удалять свой профиль ВКонтакте.
Нет, мне кажется, это принципиально. В Одноклассниках так точно, понимаешь? Если ты не можешь быть в Одноклассниках и в Фейсбуке, мне кажется.
Мне кажется, Одноклассники — это возрастная социальная сеть. Если достиг какого-то возраста, то ты просто удаляешь и остальные социальные сети.
В Одноклассники, мне кажется, нужно, чтобы люди регистрировались через МФЦ только. Понимаете? То есть как бы по-другому не должно происходить. Ладно, хорошо, это уже другие социальные сети, не автомобильные. Хотел вернуться к Drive Tribe. Это социальная сеть. Почему мне показалось, что ты как человек какой-то, как менеджер этой социальной сети здесь у нас в России?
Так и есть.
Так и есть. Да, вот расскажи об этом поподробнее, потому что я в самом начале, видишь, сказал, а ты не продолжил этот разговор.
Конечно, я хотел к нему прийти, но ты сократил дорогу.
Не, а мы на самом деле вот так.
Вот как раз то, что у меня на Drive нет рекламы, мне во многом помогло стать менеджером, как ты выразился, Drive Tribe. Дело было в том, что когда они только начали, ну, рассказали про идею Drive Tribe, они...
Когда ты говоришь «они», мы сразу представляем такую четверку: Ричин, Хаммонд, Мэй, Кларксон и ты. Да.
Да.
И Энди тебе рассказывает, говорит: «Ману, у нас есть идея». Ну, ты, наверное, слышал.
Ну, примерно так и было. А нет, на самом деле, когда мои боссы рассказали про эту идею, они открыли регистрацию лидеров трайба, нужно было рассказать про себя, нужно было рассказать про то, чем будет посвящен твой трайб.
Ты к этому времени был уже на англоязычной версии трайба?
А ее еще даже не существовало.
А то
есть это,
ага.
Это было лето прошлое, а они только в ноябре запустились. И я рассказал, я долго думал, чему посвятить свое сообщество. Все самые популярные темы для меня были заняты, то есть автоспорт уже был занят, путешествия уже были заняты. Я не понимал, что делать, а потом вспомнил, что очень люблю кино. И решил посвятить свое сообщество автомобилям в кино.
Так.
И кино про автомобили. Написал, они одобрили мою заявку, я стал одним из лидеров Tribe. Таких, на самом деле, было очень много людей. И эти люди первыми получили доступ к Drive Tribe.
Угу. И начали его наполнять, грубо говоря.
Он был жутко сырой, он постоянно вылетал. Это нормальное явление для любого сайта. То есть мы были, можно сказать, бета-тестерами.
Да.
А потом... Они раздали каждому из этих лидеров по 50 ключей, и можно было пригласить друзей. Я пригласил многих друзей, и постепенно уже потом же открыли общую регистрацию. Конечно же, сеть англоязычная, и первое время я попытался писать на английском. Я достаточно уверенно говорю на английском языке, я могу сказать, что я владею им, но чтобы писать на английском, то есть, ну, одно дело написать письмо, а другое написать текст.
Да.
Текст, грубо говоря, получался из разряда «London is the capital of Great Britain».
«Hello, my name is Manu».
Да, то есть, ну, дурацкий текст, который я бы не стал читать.
Ну, понятно. А стилистики на английском языке — это уже дело второе.
То есть, ну, нужно было очень много опыта для того, чтобы писать на английском языке. И тут в какой-то момент я подумал, а зачем?
Так.
Зачем я пытаюсь писать на английском языке?
Потому что там никто тебя не поймет.
Да.
Если ты будешь писать на русском.
И я подумал, что Facebook тоже был английским. Но постепенно он стал русским. Его сейчас перевели, если не ошибаюсь, на 16 языков. Даже больше, может быть. И я подумал про себя, что вопрос о том, когда Drive Tribe станет русскоязычным, это вопрос времени. Так почему бы не ускорить это время?
Да.
И у меня были контакты создателей, я им написал, объяснил свою идею, им идея понравилась. Несколько уровней собеседований жестких на английском языке.
Чтобы потом на русском все это делать.
И вот, да, мы сейчас открыли русскоязычное сообщество, он так называется, Drive Tribe Россия. И он немножко противоречит идее Drive Tribe, потому что идея как раз Drive Tribe была в том, чтобы одно сообщество, одна тема, а мы сейчас туда как раз накидываем все подряд на русском языке. Это было сделано с целью протестировать интерес со стороны российской публики.
К чему они потом привяжутся, грубо говоря?
Будет ли им интересно вообще заходить на Drive Tribe? Цифры очень хорошие. За 2 месяца, которые мы вели эту группу, было больше 1 000 000 просмотров.
Миллион просмотров за 2 месяца. Ману Чиподзе, наш гость. Мы вернемся к нашему разговору после новостей буквально через несколько минут.
Транспорт, пути, дороги, люди и законы, по которым движется все. Все, все, все про движение в программе Александра Капкова. Продвижение.
Поехали дальше. Это продвижение 16.36. У меня в гостях Ману Чиподзе. Я уже даже не знаю, как говорить. Автоблогер. Давай вот поговорим об этом. Автоблогер и журналист. Автоблогер-журналист. Я тебя ненавижу. Это на самом деле не так, но мы должны всем разыграть, что это именно так и происходит. Я тебе скажу просто. Я понимаю, чем это вызвано. Вы люди, которые вышли непонятно откуда. Мы вас не знаем. Кто вы такие? Покажите бумажку. Вы ничего не умеете. И вдруг решили, что можно просто классно рассказывать про тачулечки, да, говорить, какие они классные, красивые, купили камеру, купили коптер, и все вас смотрят, миллионы людей. Нет, нас смотрят больше и слушают. Я знаешь, как я себя называю, кстати говоря? Я называю себя блогер-старовер. Мне кажется, это очень, очень похоже и очень отражает. Вот она, наверное, та вся стереотипная ненависть, которую я попытался сейчас выразить от лица журналиста к блогеру. Но не буду продолжать. Хочу, чтобы ты оправдывался и нападал на журналистов.
Знаешь, я честно тебе скажу, что я много раз слышал про то, что журналисты не любят блогеров. Возможно, так и есть, но я знаком с многими журналистами. Я тебе даже больше скажу, что я писал для многих журналов.
Ну, потому что ты тоже журналист. Частично. Не нужно путать, да.
Я писал для журнала «Максим», я писал для «Колёса.ру».
Ты же не Жорик Ревазов, правильно?
Нет, но все равно, то есть... Сейчас меня там многие компании автомобильные приглашают в пресс-туры в качестве блогера.
Да.
То есть я туда просто приезжаю и пишу в своем блоге. Ну, просто, ну, там, ну, много журналистов.
Да, просто нет какого-то определения, знаешь, вот любого человека, который может... У нас же, знаешь, как современная валюта мировая — это внимание. И оно может быть, вот, ну вот, казалось бы, вот у любого. Вот, казалось бы, не только у актера или телеведущего, или еще у кого-то. Вот просто человек, которому почему-то приковано внимание, да? И именно этим вниманием и пользуется компания. Они же не знают, как его назвать. Ну кто вот, я не знаю, как назвать кого? Там, какую-нибудь Бузову, да? Кто этот человек? Ну, никто. Вот. Ну, пускай будет блогер. Ну, ладно, пускай будет блогер. Все.
Ну, я просто как раз хочу сказать, что вот я лично никогда никакой агрессии или неприязни от журналистов-профессионалов, за исключением этого случая сейчас с тобой, я не испытывал. Возможно, есть журналисты, которые не любят блогеров, но я таких не встречал. Возможно, есть блогеры, которые не любят журналистов, я таких тоже не встречал.
Но это скрытая борьба за внимание, ты же понимаешь. По большому счету.
Есть в интернете очень много статистики, которая утверждает, что блогерам сейчас доверяют больше.
Конечно.
Но есть много нюансов. Во-первых, знаешь, вот блогеру очень тяжело быть позитивным. Я сейчас постараюсь объяснить свою мысль. Я в этом немножко виню ЖЖ, потому что очень долго в России воспитывались блогеры, которые либо про что-то писали плохо...
Чуть поближе к микрофону поднимите.
Либо что-то рекламировали.
Угу.
И из-за этого, если ты пишешь хороший отзыв, то всегда тебя спрашивают, сколько тебе заплатили.
Да.
И, например, у меня, как у блогера, есть козырь, я могу брать на тест только те машины, которые мне нравятся.
Uh-huh.
И я никогда не скрываю недостатков, но никогда на них не концентрируюсь, потому что если при желании можно докопаться до любого автомобиля.
Конечно.
Но в большинстве случаев недостатки перекрываются достоинствами. И да, я всегда пишу про недостатки, но всегда говорю, что достоинств больше. И это правда, я не вру. Но когда ты пишешь хороший обзор какой-то машины, тебе говорят, сколько тебе заплатили?
Да.
Ребят, ну серьезно, неужели вы правда верите, что представительство даст кому-то машину, еще и заплатит за то, чтобы ты про нее написал? Ну да. Нет, такого не бывает.
Но бензин-то не оплачивают.
Бензин нет, да. То есть,
а машина, которая жрет 25 литров, ага. Один раз проехался, и пускай стоит до конца.
Я догадываюсь про какую-то машину, она серого цвета, да, у тебя была?
Про Тахо?
Нет, я про Корвет.
А, про Корвет, да.
Я имею в виду, то есть, ну, ребят, вы, наверное, многие, кстати, не знают, но вот когда ты берешь машину на тест, ты забираешь ее чистую с полным баком,
да.
И сдаешь ее чаще всего чистую с полным баком, хотя некоторые представительства не просят мыть.
Они есть. Не ставят это, да, как-то да. Не афишируют, не говорят, что вот, пожалуйста, обязательно.
То есть, машина должна быть, там не должны валиться куски грязи.
Это единственный наш козырь, да?
Да, то есть одну мойку в подарок. Но сам факт того, что ты можешь каждую неделю ездить на новой машине, уже круто. И блогеры уже радуются, и уже там, уже лоялен к фирме.
Это уже, по сути, оплата.
Да, да, то есть согласен с тобой. Но, например, знаешь, иногда бывают какие-то темы, с каким-то автомобильным сервисом столкнешься, я имею в виду не который ремонтирует машину, а какой-нибудь созданный для продажи машины, да, для того же обслуживания. И если тебе вдруг понравилось, и ты хочешь поделиться хорошим впечатлением о том, что тебе это понравилось,
да,
то будь готов к тому, что тебя закидают обвинениями в рекламе.
Да.
Просто по-другому быть не может. Вот всегда. И это немножко грустно из-за этого, потому что хочется иногда делиться интересными вещами.
У нас с этим проще. У нас обратная как бы связь меньше налажена. До нас помидоры не долетают. Не, ну ладно, до нас еще долетают. Мы единственная станция, которая напрямую выводит и звонки, и сообщения, и все остальное. Но любой другой журналист, например, какой-нибудь особенно печатный, до него помидор не долетит, понимаешь?
А, кстати, вот это как раз и нравится читателям. То есть, знаешь, когда там есть много уважаемых изданий и много, да, знакомых журналистов, когда пишет журналист, он комментарий может даже не прочитать, а может и прочитать, а может не ответить. А блогер, он всегда ответит.
Да, именно поэтому, да, туда и смещен центр внимания.
Да.
Потому что каждый человек чувствует на себе какую-то долю ответственности и заинтересованности в его мнении, в диалоге и во всем-всем-всем остальном соответствующем.
Вот как раз вот мне не нравится то, что все позитивные отзывы воспринимаются как реклама. Из-за этого реально наполняется очень большим количеством негатива разные вещи. И мне хотелось бы это исправить. Я пока не знаю, как.
Ну, как ты это исправишь? Во-первых, тебе, человеку, который, в принципе, в своем Инстаграме, многие, наверное, зарабатывают все-таки через Инстаграм, ну, и те, кто снимает через Ютуб, да, у тебя, я так полагаю, видеоконтента меньше, чем все-таки изобразительного контента.
Ну, с видео что-то пока не пошло.
У тебя, да, нет, у тебя была прекрасная передача. Ладно, не буду тебя хвалить, потом за эфиром это сделаю. В медиаконтенте в изобразительном, да, в Инстаграме в данном случае, ты этим не занимаешься. Самой этой рекламой. Ну, какой тогда тебе смысл? Или тебе как раз именно поэтому сильнее и обидно, то, что ты их как бы ограничиваешь от рекламы, а тебе все равно говорят, что тебе платят.
Вот, это как раз, да, из-за того, что я не зарабатываю на блоге, мне вдвойне обидно, когда меня в этом обвиняют. Но это, как бы, я уже научился игнорировать такие обвинения. Но, знаешь, вот с точки зрения блогера, который что-то продает, то твои подписчики — это капитал.
Да.
Ты копишь этот капитал, делая качественный материал, и потом ты его тратишь, потому что если ты что-то прорекламируешь, хочешь, не хочешь, но от тебя люди отпишутся. И важно в этот момент, вот то, как я это вижу, прорекламировать то, чему ты сам доверяешь. То есть если там ко мне придет банк, в котором я никогда в жизни не слышал, скажет, вот тебе там 1 000 000 рублей, напиши про нас, я этого не сделаю.
Да.
Потому что это глупость, я никогда им не пользовался, и как я могу это рекомендовать, даже за деньги. То есть это нужно уважать своих подписчиков. Мне кажется, что это очень важно.
И... Как ты прокомментируешь историю с Супротеком, скажи мне, пожалуйста.
А что за история с Супротеком? Я первый раз слышу, честно.
Ты первый раз слышишь?
Да.
Ну прекрати. Ну из каждого утюга нам говорили о том, что такое триботехнические составы и как они влияют на двигатель. Каждый блогер рассказал про Супротек. Каждый.
Видимо, блогер. Я не подписан на таких блогеров.
Хорошо, честно... на каких блогеров ты подписан? За кем ты следишь? В российском сегменте.
В российском сегменте на самом деле мало блогеров, за кем я прям реально слежу, но есть новенькие на том же драйве, там появился Дмитрий Скирко, вот очень приятно пишет, там же есть много интересных реально. То есть на драйве я слежу за очень многими блогерами, и никто из них не рекламировал этот товар. Я думаю, что ты, наверное, имеешь в виду YouTube-блогеров.
Да, во многом.
С YouTube у меня очень странные отношения. Я периодически там попадаю туда и что-то смотрю, но в целом не очень часто там бываю. И, наверное, хорошо. Почему? Потому что вот ты упомянул ту передачу, которую мы сделали для YouTube, она называлась «Автопортрет», возможно, кто-то ее видел. Вкратце расскажу, просто идея была в том, что мы встретились с моим другом Нодаром Джинджарадзе, и оба пришли к мнению, что хотим сделать что-то очень крутое.
Имя и фамилия прозвучали как песня, кстати. Я потом тебе поставлю. Ну ладно.
Возможно, вы знаете его, он владелец мастерской «Спорт КБ». Они там BMW 2002 сделали очень крутую, в бело-голубую. Вот ее, мне кажется...
Которая у тебя, да, была в одной из серий.
Но, мне кажется, вы ее должны были видеть еще до этого, потому что она везде светится, потому что она очень красивая, и люди с удовольствием снимают, фотографируют и выкладывают. И мы встретились с Нодаром и пришли вот реально к мнению, что мы реально хотим сделать что-то, ну, очень крутое. И с телевизионными камерами. У нас был режиссер, у нас был супер талантливый Юра Карих, у нас был оператор Саша Ефошкин. И просто у нас была невероятно крутая, я могу сказать, что Dream Team.
У вас была во всем этом проекте, я тебе скажу честно, вот самое крутое вот мне как зрителю этого проекта, я, по-моему, даже тебе писал, я не помню, или я просто, может быть, общими словами отделался, как, знаешь, такое. Ладно, это картинка.
Да.
Вот картинка у вас на первом месте. Ни у кого такой картинки я не видел. Она очень, она не просто сама по себе совершенно классная, нет, она гармонична во всем, в проекте. Она гармонична тому, что вы рассказываете, она гармонична тому, что вы показываете. Ну и сама по себе, естественно, технически. На втором месте, естественно, уже сама задумка, сам проект, он такой несколько даже лирический, драматургический и уже потом автомобильный.
Да, как раз идея была в том, чтобы показать историю человека и автомобиля, а не просто автомобиля. То есть то, что люди делают ради автомобилей, то, что люди покупают эти машины, делают. У нас там была очень замечательная история про человека, который в своем собственном гараже сам собирает Lamborghini Diablo. Он может себе позволить ее купить в идеале, может купить себе новую Lamborghini, но ему просто нравится ее собирать. Это была очень красивая история. Но мне кажется, что мы сделали все правильно. Мы делали все это за свои деньги, опять-таки, потому что мы понимали, что рано или поздно придется привлечь рекламодателей, но нам было важно, чтобы этот формат был таким, как нравится нам. Угу. И потом уже, если придут рекламодатели, да, мы будем их рекламировать, но опять-таки с нашим форматом.
Да.
Поэтому мы все сделали за свои деньги, 50 на 50, я горжусь очень этим.
Но ты сказал, что вы приостановили его. Ты не сказал, что закрыли, вы сказали, нет, что приостановили.
Не закрыли, нет, ни в коем случае. Мы приостановили. Почему? Потому что первые эпизоды набрали где-то там меньше 20 тысяч просмотров. И я, честно говоря, сначала расстроился, очень сильно расстроился, потому что не понимал, что мы сделали не так. То есть что могло произойти такого, что вроде бы такой качественный продукт, смотрит 20 тысяч человек.
На сколько ты ориентировался?
Я надеялся хотя бы 100 тысяч получить.
Uh-huh.
То есть мне казалось, что 100 тысяч за первые три эпизода, ну, не суммарно, если у каждого.
За каждый, да.
Да, поможет нам уже общаться с рекламодателями, которые помогут нам снять второй и дальше сезоны.
Uh-huh.
И я потом уже проанализировал рынок YouTube после того, как сделали. Слава богу, что сделал после, потому что в противном случае я бы вряд ли эту передачу сделал. И видел обратную зависимость от качества к количеству. То есть вот есть интересные издания, например, Motor.ru снимает похожие, ну, по качеству, конечно, другие по смыслу видео, у них тоже не очень много просмотров, там 200 тысяч просмотров.
Ну, кстати, недавно это начали делать.
Да. А вот люди, которые, там есть много блогеров, которые ходят, сами себя снимают на трясущуюся руку, там на GoPro или на iPhone, а у них 1,5 миллиона просмотров.
Так, где изюм?
Я не понял, то есть получается, что людям на YouTube намного больше нравится смотреть трясущуюся руку. И я понял, что не хочу этого делать. То есть мы не хотим менять автопортрет. Uh-huh. Мы как раз с Нударом поговорили, и оба сошлись на том, что качество у нас важнее. Да, возможно, придется потратить очень много времени для того, чтобы переубедить людей в том, что надо смотреть такие передачи, как автопортрет. И продолжение будет. Оно обязательно будет, я просто пока не знаю как, и я пока даже не знаю, что мы изменим, но что-то придется менять, потому что нужно найти какой-то баланс между тем качеством, которое мы ищем, и тем, что интересно зрителям. Но в целом, то есть, пока что зависимость такая.
Мне кажется, ты в большой степени наивен. Ты человек, который с начала века увлекается автоспортом. Я бы сказал даже моторспортом, да? Ты человек, который в этом работал. Ты человек, которому не надо объяснять, какой популярностью у нас в России пользуется, в частности, автоспорт и, в общем, в принципе, моторспорт. Не надо объяснять. Минимальный, ты понимаешь это,
да? Конечно.
И ты человек, который хочет изменить отношение, вот в данном случае, к своему проекту. За 20 лет люди не воспитали в себе интереса даже к Формуле-1, которая приехала к нам в государство. Они не воспитали, это я сейчас не говорю не в негативном ключе, не воспитали, но вот не нашлось интереса ни к Дакару, который последние десятилетия приносит нашей стране на мировой арене огромное уважение, понимаешь? К Дакару еще, понимаешь, Дакар и Формула-1 это просто вот где-то что-то люди слышали. Фамилию Чагин, может быть, даже никто и не вспомнит. Но ты реально думаешь, что ты сможешь это поменять?
Да, я думаю, что это возможно по нескольким причинам. Во-первых, в блоге у меня все-таки, я считаю, что у меня качественный материал.
Да.
И я мог бы там выкладывать какие-то шутки и приколы, которые бы привлекали бы больше внимания, но этого не делаю.
К автоспорту?
Вообще к мне, ко мне.
Хорошо.
Ну, то есть я набрал там, сейчас у меня на драйве там в районе 25 тысяч подписчиков,
угу.
и всех их привлек качественным материалом.
Ну вот они все и посмотрели твой выпуск.
Вот они все и посмотрели мой выпуск, ты прав, но они же растут, их все больше и больше. И да, вот возвращаясь к Формуле-1, то есть то, как раз то, что мы с тобой начинали, что она очень сложная. Угу. Возможно, там кто-то посмотрит ее один раз, посмотрит ее два раза, не поймет и бросит. И я, наверное, если постараюсь, то наберу где-то в районе 100 комментариев людей, которые написали, что смотрят ее благодаря мне, или вернулись к просмотру благодаря мне. И получается, что я 100 человек минимум вернул к просмотру Формулы-1. Может быть, их на самом деле больше. То есть читателей-то больше, чем комментаторов.
Автоспорт, автогонки, мне кажется, знаешь, я это рассказывал уже где-то. Мы тоже обсуждали здесь в моих различных программах автоспорт. И я говорил, что, возможно, я сейчас скажу вещь, которая там многим покажется странной, но автоспорт не зрелищный вид спорта. Если там никто никого не обгоняет, это уже неинтересно. А если там никто не врезался, так это и вообще смотреть невозможно. Понимаешь?
А на самом деле ты, конечно же, прав. То есть почему в Америке, например, тот же NASCAR ездит по овалу, он вроде бы скучный, намного скучнее, чем Формула-1 должен быть. Но там такие зрелищные аварии, что люди его очень любят.
Да, да.
И Формула-1 тоже люди любят аварии. Но нужно понимать, что Формула-1 — это то, что происходит на трассе. Я не знаю, наверное, скажу, что это 30% того, что такое Формула-1.
Конечно.
Намного
конечно.
Больше происходит за пределами трассы, там, и какие-то эмоции, какие-то разговоры гонщиков. А если вот человек, который вот реально посмотрел гонку и зайдет потом почитать на какой-нибудь сайт, на тот же F1 News, там, про то, что происходит за пределами трассы,
угу.
то он полюбит автоспорт. Но просто смотреть гонку, и где там люди проезжают 300 километров за полтора часа, да, это скучно, если никто ни в кого не врежется. Но, не знаю, ты видел последнюю гонку или нет, там был очень интересный момент, спорный с двумя претендентами на титул, главными Феттелем и Хэмилтоном. Сначала Феттель очень сильно замедлился, кто-то говорит, что затормозил, кто-то говорит, что нет, то есть разные данные, нет в этом подтверждений. Феттелю это не понравилось, он врезался в него сзади, потом объехал его и врезался в него. И Феттель абсолютно не прав, то есть то, что он сделал, недопустимо. Но это было так эмоционально. То есть вот он в тот момент потерял контроль над собой. Да, да. И за это мы любим Формулу-1. За эмоции мы любим Формулу-1. То есть он среагировал на то, что ему показалось несправедливым. И это какая-то психологическая война между двумя претендентами на титул, которая накаляется и накаляется еще даже не середина сезона.
Да.
И после этого начались разбирательства. То есть они там обвиняют друг друга, там разные комментарии, приколы. То есть гонка закончилась, а история продолжается. Если человек он посмотрел эту гонку, видел, ой, там красная машина врезалась в серебристую и выключил телевизор, то для него на этом закончилась Формула-1.
Я тебя понимаю, но это на самом деле, мне кажется, такой уже достаточно тонкий момент, который полюбить сложно. Мне кажется, гонке нужно прийти, вот все-таки, если человек хотя бы раз выехал на трек и понимает, что такое гонка, не по Москве здесь вжаривать там 200 км в час по этому самому, по потоку, а выехать на трек, да? Если это недорого стоит. У нас на Moscow Raceway сколько сет стоит?
2500, по-моему.
Да, 2500-3000 сет, это то ли 10, то ли 15 минут, вы спокойно проедете там, в зависимости от конфигурации, если она большая, там 4-5 кругов. И что самое интересное, я заметил просто после того, как я первый раз вообще приехал на трек, что, во-первых, трек сильно пробуждает в тебе интерес, в принципе, к гонке, к механике гонки. То есть ты понимаешь, что трек — это не просто держать педаль в пол и как можно быстрее ехать. Ты начинаешь понимать, а что нужно для того, чтобы как можно быстрее ехать. На прямых, на поворотах, для траектории, для передачи, для газа и для всего остального. Это воспитывает интерес к гонке. Ты потом уже понимаешь, как нужно ехать быстро. После этого ты начинаешь смотреть, а что будет, если два или три человека борются за оптимальную передачу, за оптимальную скорость, за оптимальную траекторию, а она на треке одна, вдвоем на ней не поместишься. И вот с этого уже начинается какой-то вот небольшой вход в хотя бы, не знаю, ну, съездить, надо съездить хотя бы на ДТМ какие-то у нас. Это, по крайней мере, доступнее, чем на Формулу-1.
Ну да, ты абсолютно прав. То есть даже реально посмотреть изнутри, из паддока. Ну, конечно же, гонка не так интересна, как по телевизору, когда ты смотришь ее на трассе, потому что с главной трибуны толком ничего не видно. Атмосфера, которую приводит с собой гонки, за этим приятно смотреть. И ты как раз пропитаешься этим. Но не обязательно даже на трек выезжать на своей машине. Можно съездить на картинг.
Да.
Но важно, что на картинг нужно съездить с тренером. Потому что я очень много раз туда ездил с друзьями. Конечно же, ты едешь, толкаешься, делаешь все неправильно. И тут недавно мы начали, я начал заниматься им профессионально. Ну как, в смысле, тренироваться с тренером.
И... Ну давай, не, подожди, ну здесь не ради рекламы. Где?
Нет.
Это в Форзе или
нет? Да, в Форзе. И с первого же урока, то есть я проехался, тренер посмотрел, покачал головой, сказал, ты все делаешь
отдавай
неправильно.
Отдавай свое водительское удостоверение.
Взял траекторию, показал мне, как нужно проехать трек. Я снял 4 секунды с 30-секундного трека за один урок.
Тебе человек нарисовал линию, как надо ехать, да.
То есть ты отбрасываешь все, что ты знаешь, и едешь так. А потом уже начинаешь бороться за десятые.
Он тебе объяснил, что с заносом в поворот входить — это неправильно.
Вот как раз в этом проблема картинга, что когда тебе кажется, что ты едешь очень быстро, ты наваливаешь поворот, ты заносишь, тебе можно...
Да.
Ты на самом деле едешь очень медленно. А когда ты едешь, делаешь все правильно, тебе кажется, что скучно как-то ты проехал, смотришь на время, а у тебя там минус 2 секунды. И после долгих тренировок я смог получить клубные права.
И тебе теперь доступен 15-сильный карт.
Да, и это реально как с девятки пересесть на хот-хэтч.
Да?
Да, это просто разница невероятная, ты обратно уже не захочешь сесть. Но как раз важно отличать прокатный картинг для удовольствия от картинга с тренером. То есть хотя бы пару уроков стоит взять, и как раз в этот момент я обычно привожу сравнение с лыжами. Ты можешь взять лыжи, поехать на склон в Альпы и кататься, ты можешь много раз упасть, рано или поздно научишься, но научишься не факт, что правильно, и, скорее всего, неправильно. Здесь в картинге то же самое. Ты можешь кататься там 10 лет и научиться неправильно кататься,
да.
А можешь взять пару уроков с тренером и поехать правильно.
Ты гонщик, скажи мне, пожалуйста. У нас просто остается вот буквально немного времени. Мне просто интересно, ты человек, который в городе любит, может, хочет, порой позволяет или делает это постоянно?
Вот как раз
давай,
наоборот.
Давай честно. Я скажу, просто чтобы тебя раскрепостить и как бы дать тебе такую, знаешь, платформу, я не скрываю. Да, я это иногда делаю. И я, понимаешь, мне иногда звонят люди и говорят, 10 лет за рулем я ни разу не нарушал. Я таким людям не верю. Мне кажется, это какие-то люди вообще призраки.
А вот он таких, сидит перед тобой.
Таких не существует. Нет, таких реально не существует.
Я могу похвастаться тем, что за 10 лет у меня был всего один штраф. Я как раз пропагандирую то, что нарушать в городе бессмысленно. Любой твой маневр, он никакого смысла не принесет в плане, если посчитать выигрыш во времени. За 10 лет я в прошлом году по дороге в Питер, в Тверской области, получил штраф за езду в 63 километра в час.
Да,
там был знак 40, который
преступник.
Я не увидел. И это был единственный мой штраф. Я могу этим похвастаться. Штрафа за неправильную парковку у меня вообще нет.
Хорошо, подожди, я понял. Нет штрафов, да, но ты говоришь, что это бессмысленно. Поясни.
Я имею в виду, что если ты вот возьмешь и посчитаешь, что вот человек вышел из точки А в точку Б, там один ехал и гнал, второй ехал и просто с потоком, там в конечном итоге разница сведется к нулю. Я уверен, что мы дойдем одновременно.
На полном серьезе. В абсолюте?
Да. Какое бы ни было расстояние.
Ты готов проверять это?
Да.
Серьезно?
То есть я поеду спокойно, а ты будешь гнать через весь город? И
да, нарушая.
Но ты будешь представлять опасность для всех окружающих, я тебе не позволю это сделать.
Ах, вот оно что. То есть ты, в принципе, готов. Но мне кажется, это было бы... Мне кажется, нам стоит проверить.
Но я не буду это поддерживать, потому что, мне кажется, гонять в городе — это неправильно.
Давай так. Что значит гонять? Давай как бы скажем. Мы не будем. Но мы будем ехать, допустим, на скорость до 100 км в час. Но при этом нарушать же можно и по-другому. Можно же и как-то, я не знаю... Знаешь, как люди делают? Я, правда, не очень люблю так делать. Не заставляй меня там перед светофором там,
да,
выезжать
это...
или еще что-то.
Знаешь, вот как раз недавно это обсуждали. Как раз я тебе очень советую почитать мою статью про то, что нет ничего зазорного в том, чтобы ездить по правилам.
Я читал. Именно поэтому
и
мы с тобой
разговаривали. Там же я описывал про то, что вот если ты приезжаешь в Европу, если там левый поворот с левого ряда, все будут стоять в этом левом ряду.
Верно.
Но если дело... В том, что у них они не хотят нарушать. Тогда почему у них такие высокие штрафы? Может, просто нас нужно штрафы в 10 раз поднять, и мы тоже не будем нарушать?
Ну, это станет как минимум дорого.
Да.
Недоступнее для многих. Спасибо тебе большое за этот прекрасный разговор о социальных сетях, об автоблогерах и вообще обо всем. Я благодарю тебя. У нас в гостях был мой прекрасный друг Ману Чиподзе. Спасибо тебе большое.
Спасибо.
Будем
тебе.
Надеяться, что еще скоро увидимся. Меня зовут Александр Капков. Счастливо. Пока.